Лекция восьмая. Логика. Ромашку я нашла в капусте. Лошадь давно точила зубы на это селекционное чудо. Увидев кобылу на середине гряды, я даже не удивилась. Конюха, который мог бы ее приструнить, не было. Он удрал на стрельбище, бросив нечищенными добрую половину стоил. А вал чихать хотел на школьную капусту. Тролль сидел на верхней перекладине ограды и теребил растущий рядом подсолнух, сплевывая шелуху на грядке.
— Ну что, убедилась?
— восторженно заорал он, увидев меня.
— А я что говорил? Где упырь, быть беде?
— А где он? — перебила я.
— На кой кхыр он тебе сдался? Ребежи, не волнуйся, у нас его конь, коня он не бросит.
Ты думаешь?
Уверен. Друзей бы еще бросил. Вещи, деньги бросил. А коня шиш. Вернется. Жеребца я в конюшне запер. Вернется упырь, стребую откуп.
Насчет вещей и денег я была согласна, но в остальное что-то не верилось. Вал посмотрел на меня и от души расхохотался.
Сыпа, ты наивная, как деревенская девка, прихваченная на сеновале. Думаешь, он вернется, чтобы поцеловать тебя на прощание? Да скорее я вернусь, а меня ты знаешь. Что для вампира верность, дружба, любовь, пустые звуки?
Вал пренебрежительно сплюнул шелуху.
Тьфу, к тому же скажу тебе по секрету. Он ненавидит людей, люто, всех, без исключения.
А троллей, можно подумать, безумно обожает. Огрызнулась я, взбираясь на ограду рядом с валом и притягивая к себе ближайший стебель подсолнуха.
Ну, скажем так, чихал он на троллей, эльфов, гномов и всяких там лешаков с высокой колокольни, а вот людей... И если б мог, с той колокольни на колья побросал.
«Выдумываешь», — неуверенно сказала я, механически ощипывая подсолнух и складывая семечки в карман.
«Угу. Утром выдумывал, сейчас выдумываю. Впору баюном заделаться, по постоялым дворам байки сказывать, да деньги на своих врагах заколачивать». Потому как дураков на свете много, а ушей развесистых аккурат в два раза больше. Все банально, цыпа, тобой воспользовались. Тебя сыграли как двойку и кинули в отбой.
— Что значит воспользовался? — возмутилась я. — Он от меня ничего не требовал. Но прогулялись по рынку, поболтали. Он за мной даже поухаживал, подругам на зависть.
Вот уж не знаю. Сама догадайся, чего он от тебя хотел. И получил ли? И если получил, то...
Тролль бросил в рот целую горсть семечек и сосредоточенно заработал челюстями. То...
То ты никогда его больше не увидишь.
Невозмутимо докончил вал, сплевывая шелуху. Сидя в придорожных кустах, я выжидала. Вернее, сидела я на ромашке, а придорожные кусты были в меру высоки и кучерявы. Дорога, у которой я так удачно засела, была кратчайшим путем от загородной рыночной площади к королевскому замку. Над моей головой перебранивались сороки. Невдалеке поскрипывал колодезный ворот. Прежде эту дорогу очень уважали удалые разбойнички. По ней возвращались в город расторговавшиеся на ярмарке купцы. Но потом город разросся. Придорожный лес повырубили, настроили домов, набуравили колодцев. Как говорится, нарушили экологическое равновесие, и разбойники вымерли. И лишь маленький отрезок леса вдоль дороги, локтей 100, остался в неприкосновенности. В нем-то я и пряталась. Нет, я не собиралась грабить купцов. Беда в том, что я не могла вернуться на рынок, а мне крайне важно было кое-что разузнать. Где-то спустя час моя тактика принесла плоды. Из города выехал маленький отряд, овиваемый королевским штандартом и длиннющими усами десятника. Почти сразу же в другом конце дороги показался конный разъезд вольных стрелков-арбалетчиков, законопослушный аналог удалых разбойничков. Махноногие кони в золотистых черпаках с лязганьем грызли удила, капая слюной. По крутым шеям стекала пена. Отряды поравнялись как раз напротив моего укрытия. Десятник короля и атаман наемников обменялись приветственными взмахами, не нарушая строя. Сизый запыленный труп волка, привязанный за задние лапы, волочился за буланым конем атамана.
— Поймали? — А то как же! — самодовольно усмехнулся атаман. — Знатное дельце провернули. Поди обломится маленько золотишко.
— С кого требовать будете?
— поинтересовался десятник.
— С городоправителя? С кого же еще?
— Вези во дворец, —
посоветовал десятник.
— С монетного двора всю ночь дым на площадь гнала. Глядишь, заплатят новенькими монетками. Вечером жду тебя в лиловом первоцвете.
Атаман молча кивнул, и отряды разминулись. Я выехала из кустов и увязалась за вольными, подкидывая на ладони тяжелую золотую монету. Лысеющий арбалетчик, замыкавший строй, проявил заметный интерес, даже осадил коня. Я пришпорила ромашку, и она поравнялась с золотистым черпаком.
— Да вас можно поздравить с добычей, господин вольный! — насмешливо сказала я, еще раз подбрасывая монетку. Блеснув на солнце, она скрылась в широкой, привычной к арбалету ладони. Не потешите ли меня увлекательным рассказом? Еще одна монетка совершила перелет в один конец. Арбалетчик расправил плечи, приосанился.
— Можете спать спокойно, госпожа. Я лично всадил в эту тварь две стрелы.
— Да хоть четыре, — поморщилась я. — Меня интересует не результат, а сам процесс. Где и как вы его упустили? Арбалетчик подскочил, как ошпаренный. Коняга недовольно всхрапнула, сбивая с шага. Я поспешила утешить стрелка еще одной монетой. Не вешайте лапшу на уши. Оборотень был белым, как снег, а этот — седой и облезлый. Матерый волчара, но, к сожалению, почти без зубов. Где вы его раздобыли? Арбалетчик поежился, помялся. Но четвертая монетка распахнула шлюз его красноречия.
— Ехали мы, значит, полем!
— наклонившись к моему уху, жарко зашептал он.
— С дозора ехали, и тут волчище! Близенько пронесся, локтях в ста. Кони спокойные, привычные, мы их развернули и в погоню. Ух, как он улепетывал! С борзыми не догонишь! Хорошо степь кругом, ни куста, ни речушки, далеко видать. Версты полторы мы его гнали. Да только хрен догнали б, не нырнен в рощицу. Маленькая такая рощица, осин десяток, да лозняки. Но мы спешились, оцепили рощицу, и давай палками по стволам молотить. Аж в ушах засвербело. Матерый сразу выскочил, мы его живенько уделали. Глядим, не тот. Стали дальше сходиться. Однако бестолку. Ей-ей, каждый кустик обшарили. Все деревья осмотрели. Нету. Негде ему было спрятаться. Видно, обернулся не топырем и полетел в свой гроб.
Несомненно. С серьезным видом поддакнула я, натягивая поводья. Ромашка послушно остановилась на обочине. Мы постояли, подумали. Дело близилось к ночи, солнце коснулось горизонта и побагровело, раскалив тучи. Искать по темноте некий лесок, а в том леске вампира, ускользнувшего от зорких глаз дюжины стрелков, было безнадежной затеей. Да и вряд ли Лен оставался там больше 10 минут после отъезда вольных. Мне ничего не оставалось, как вернуться в школу. Вала не было видно. Черный жеребец стоял в стойле и со скрежетом грыз огромный сочный сахарный бурак. Конюх никого не видел, ничего не слышал, ничего о Лене не знал. зато набросился на меня с красочной байкой об...
о громадном страховидле
с зубами вот от седова и до седова, сожравшим и покалечившим жуткую уймищу народу на ярмарке. А как стали его ловить, так он летает, хохочет и шиши кажет.
«Ну-ну», — кисло поддакнула я, вручая конюху Ромашкин повод. «Учитель вернулся?»
«Вот тока-тока!» «Говорят, сошелся он со страховидлом в смертном бою и одолел бы, не заплюй ему страховидло глаза и одежу сверху донизу. А с кобылой-то что? Вся в мыле, бедолага!»
«Вот и займись», — отрезала я. «Ты конюх или сказочник-потешник?» Парнишка что-то буркнул себе под нос и повел Ромашку вглубь конюшни. Я помялась у парадного входа школы, но заходить не стала. Испугалась, пошла в обход. В холле я могла наткнуться на учителя. А если влезть в окно столовой, то можно по пожарной лестнице подняться прямо на 6-й этаж. Дракон сидел ко мне спиной, вздрагивая лопатками, зловеще чавкая и похрустывая. «Рычи!»
«Вольха!»
Дракон повернул ко мне окровавленную морду, облизнулся.
«Слышала о новом правиле. Теперь адептов не отчисляют, а скармливают. Вкуснятина!»
«Очень смешно!» — мрачно сказала я. Дракон опустил морду и вгрызся зубами в торчащие ребра выпотрошенной туши. Когда он мотнул головой, вырывая лакомый кусок, туша перевернулась, и я увидела запрокинутую баранью голову со стекленевшими глазами.
— Слышал, у тебя неприятности?
Дракон захрустел бараниной, жмурясь от удовольствия. — Может, сообщишь мне что-нибудь новенькое? Скажем, ты не видел здесь такого высокого, светловолосого парня в золотом обруче с изумрудом?
— Парня нет.
Дракон задумчиво разглядывал тушу.
— Пробегал тут с утра один вампир. Вроде бы где-то я его раньше видел. В Дагеве, что ли? Славное местечко. Я туда раньше на водопой летал. На целебные воды от изжоги лечиться.
С утра не считается.
Я не обратил бы на него особого внимания.
Невозмутимо продолжал дракон.
Если бы не камни.
А поподробнее? Насторожилась я, присаживаясь на толстый драконий хвост.
У него была пропасть драгоценностей.
Мечтательно прошипел Ричард.
«Рубины, изумруды, сапфиры, алмазы, о, миленькие алмазы! Я почуял их за версту, вампир нес их в такой увесистой сумочке за поясом. У меня было такое искушение». «Его съесть?»
«Так съел бы!» — в сердцах бросила я. Никакой сумочки я у Лёна не видела. Ни один из карманов его облегающего одеяния не топорщился. В руках вампир ничего не держал. Выходит, он избавился от сумочки или ее содержимого до встречи со мной. Куда он дел целую пропасть камней, настоящих, по словам Ричарда? В том, что касается драгоценностей, драконы никогда не ошибаются. Пропил? Раздал нищим? Черт его подери! Раздал! Не нищим, а лучникам! Вот в чем разгадка их неумелой стрельбы. Лен подкупил самых достойных конкурентов, дав им двойную, а то и тройную стоимость приза, и те вышли из игры, предварительно отсеяв своей удачной стрельбой дилетантов. Те, кого вампир не смог или не успел завербовать, были подло выведены из строя в последнем туре.
Не легче ли было выкупить меч у реального победителя? — Видимо, нет. Люди гораздо охотнее продадут возможность на выигрыш, чем сам выигрыш. Лен не хотел рисковать. Меч не должен был попасть в чужие руки. Вампир стрелял превосходно, но если бы лучники-профессионалы были заинтересованы в победе, ему пришлось бы здорово попотеть. Говорят, Лориен Подгайский мог 4 стрелами распять бабочку, сидящую на стволе дерева, едва видимого человеческим глазом. Оседлые эльфы нечистолюбивы. Дай ему настоящий алмаз вместо эфемерной бирюзы. Он возьмет, да еще спасибо скажет. Да, разговора с учителем не избежать. Как только выдержать первые волны его гнева, как вклиниться между ревущими гребнями. Вот беда, магистр не терпел, когда его перебивали. Мог и голоса лишить. А потом, не слушая оправданий и не поставив перед фактом, телепортировать ослушницу на кухню, чистить картошку. Тяжкие раздумья все замедляли и замедляли мои шаги. На подходе к учительской до меня донеслись раздраженные голоса, и я остановилась, жадно вслушиваясь. Разговаривали 3 — школьный секретарь, градоправитель и учитель.
И это не считая деревенского дурачка, затертого толпой, поломанных палаток, треснувшей стены и 2 выкидышей на нервной почве.
Слышно было, как градоправитель, закончив монолог, шуршит пергаментом, скатывая в трубку длинный перечень убытков, нанесенный городу по недосмотру магов.
— Палатки мы на складе купеческой гильдии под ваше поручительство брали, — робко подал голос секретарь.
— Хватит, и без вас тошно, — оборвал его учитель. Как только Вольха объявится, приведите ее ко мне, и как можно скорее приготовьте документы об отчислении.
В глазах у меня потемнело. Ах, мерзавцы! Нашли крайнюю! Поручили мне работу, с которой я заведомо не могла справиться, и за которую сами они боялись взяться. И теперь, чтобы обелить себя перед лопоухим монархом, устроят образцово-показательное отчисление некомпетентной мерзавки. Виновная будет наказана по закону. Еще заставят плакать, унижаться, кланяться им в ножки, благодарить, что только отчислили, а могли бы и в темницу бросить. Нет уж, не доставлю я им такого удовольствия. Я на цыпочках отступила от двери и понеслась по коридору, как привидение, беззвучная, обиженная на людей, а тем паче на вампиров, пылающие жаждой мести. Но абсолютно безвредная, и это злило меня больше всего. Кто боится бестелесного духа? Кого волнует судьба адептки-девятикурсницы? Да никого. Хвала богам, Велька удрала на гульбище. К двери была приколота записка. «Встретимся у палатки с притираниями». Я шмыгнула в комнату, задвинула засов. Подбежала к окну, на ощупь, уже совсем стемнело, захлопнула ставни, и лишь тогда решилась сотворить маленький пульсар. В комнате посветлело, но у меня сразу же потемнело в глазах. Лен безмятежно спал на моей кровати. Не просто там прикорнул или вздремнул. Нет, вампир предавался глубокому, крепкому и заслуженному сну. А постель являла собой несомненные следы гульбищ и игрищ. Простыня смята, одеяло подметает углом пол, одна подушка лежит на полу, вторая встала на дыбы. И посреди колоритного бедлама — живое воплощение потаенной девичьей мечты, золотоволосый мужчина в самом расцвете сил и возможностей, соблазнительно разметавшийся по кровати. Но мне было не до соблазнов. Захлебнувшись глухим протяжным рыком, я схватила ведро с колодезной водой, свежей и холодной, и опрокинула его на голову вампира. Судя по реакции повелителя, этот способ побудки был ему неизвестен. Вскочив, как ошпаренный, он выругался такими словами, что ведро выпало у меня из рук. Постель не просто оцерела. Достаточно сказать, что подушка всплыла.
Лен не промок до нитки лишь по одной причине — он спал нагишом. Но подобные мелочи не могли смутить ни меня, ни его. У нас было что сказать друг другу. — Ах, так ты в гости приехал, да? — с издевкой вопрошала я, наступая на вампира. — Из лука пострелять, на других посмотреть, себя показать. Несмотря на явное физическое превосходство, Лен поспешил отгородиться от меня кроватью. Я стала неспешно обходить кровать, перебирая руками по ее спинке. Зловещую тишину нарушало мелодичное журчание воды, сочившейся сквозь пружинное днище.
— Может, поговорим?
— робко предложил Лен. — А ты надеешься, что я с тебя статую лепить буду? Или портрет поясной намалюю? Вампир едва уловимо покраснел и запахнулся в крылья.
— Вольха, ты все не так поняла.
— Я вообще ничего не поняла.
— Ну, хорошо, — вздохнул он. — Сдаюсь. Слушай.
Дом совещаний быстро заполнялся вампирами. Вдоль стен выстроились шеренги подданных, в большинстве своем мужчин, галантно пропустивших вперед пару-тройку политически активных женщин и одного ребенка, судорожно цеплявшегося за материнскую юбку. Старейшины заняли почетные стоячие места по правую руку Лена. Матерый волк растянулся у его ног. Гонец почтительно склонился перед троном.
«Приветствую вас, повелитель!»
Самый изысканный этикет рано или поздно начинает раздражать правителя. Но истинный правитель не выкажет этого ни единым жестом.
«Приветствую тебя, Райден!»
Ровным голосом ответил Арк-де-Актур, Тор-Артвист Шедеонел, последний из клана Вествольфтов. Небрежным жестом приказал гонцу встать, а сам сел, откинув плащ. Волк дернул рваным ухом и поднял на вампира желтые тоскливые глаза.
«Я нашел то, что вы искали, повелитель. Я видел его».
Повелитель не задавал дополнительных вопросов, но под его пристальным взглядом гонцу захотелось распластаться на земле и, поскуливая, униженно завилять хвостом. Дождь шелестел по крыше, разбавляя тишину. «Да, тот!» — заглянув в память гонца, повелитель словно увидел его воочию. «Тот самый! 13-й камень, утерянный в суматохе прорыва человеческой армии в сердце Дагевы. Безвестный воин, первым ворвавшийся в храм, успел выломать его из пасти мраморной статуи и кому-то передать, ибо сам обогатиться за счет трофейного камушка не успел. Повис, хрипя, на трех остриях гворда. Тогда защитники храма выбили людей из ритуального зала. Ценой сотен жизней они сумели ненадолго сдержать захватчиков, но камень был утерян, казалось, навсегда.
— Хорошо, —
наконец сказал повелитель, и по дому совещаний пронесся облегченный вздох, почти сразу переросший возбужденный гул голосов.
— Ты достоин награды, Райден.
— Служить повелителю — лучшая награда.
Четко следуя этикету, отрапортовал гонец. Тот же этикет заставил повелителя искривить губы в благосклонной улыбке. Улыбка должна быть в меру легкой, но не презрительной, и ни в коем случае не саркастической. Она не должна обнажать клыки, но и поджимать губы тоже не следует. Учил покойный ныне Реншер.
«Удалась гримаса»,
— мимоходом отметил повелитель. «Потом, позже, он зайдет к упрямому отцу Виольны и прикажет... Нет, посоветует... выдать дочь за молодого перспективного служаку по имени Райден Тормильтрион. Этикет в чем-то прав. Лучшая награда служить тому, кто не забывает о наградах. Синеглазый старейшина откашлялся, встал и склонил голову перед повелителем.
— Полагаю, вам следует принять приглашение на Старминские стрельбища и выставить своего участника.
— Хорошая идея!
— злорадно подумал повелитель.
— Как это я сам не догадался?
Но вслух сказал.
— Да, это самое разумное решение.
Если есть возможность получить камень легально, мы должны ею воспользоваться.
— В таком случае, — продолжал старейшина, не выходя из почтительного поклона, — не прикажете ли составить список лучших дагевских лучников?
— В нем нет нужды.
Старейшины удивленно переглянулись. Список, составленный еще час назад и ждавший своего времени в широком рукаве старейшины, выскользнул на пол и покатился к подножию трона. Повелитель живо наклонился, подобрал свиток и, не читая, вернул старейшине.
— Вы хотите предложить свою кандидатуру?
— сдвинул брови старейшина.
— Вот именно!
Повелитель ослепительно улыбнулся. Этикет затрещал по швам. — И на чьи же плечи вы решили возложить груз ответственности за наши судьбы?
— Полагаю, мои плечи его выдержат.
Повелитель ожидал этого удивленного ропота. Он даже не стал его унимать, просто сидел и ждал, пока не пройдет шок, вызванный его заявлением. Чужие мысли вились вокруг Лена, как пчелы над поврежденным ульем.
— Это невозможно! Мы не должны его отпускать! Риск слишком велик. Почему именно он? Разве мало у нас хороших стрелков?
Мама, я хочу домой, у меня ножки устали.
Неужели он мне не доверяет?
Мальчишка совсем рехнулся. Может, подпоить его валерианой? Повелитель отыскал глазами Келлу и послал ей ласковую улыбку. Травница возмущенно фыркнула и скрестила руки на груди. А вдруг с ним что-то случится? Не могу даже представить.
Возможно, нам удастся его переубедить.
— Не удастся, — покачал головой повелитель, обращаясь к ближайшему старейшине.
— Он все равно поступит по-своему. А как насчет охраны?
— Она только помешает.
— Может, стоит сделать ее тайной, в первую очередь от него?
Повелитель только улыбнулся. Синеглазый старейшина покраснел.
— Упрямый, как козел, весь в отца.
— Пусть делает, что хочет, лишь бы он смог замкнуть круг. В конце концов, он повелитель, и ему виднее.
— Мама, ну пошли домой, мне скучно.
— Дарри, время позднее, ребенку давно пора в постель, — мягко сказал Лен.
Молодая вампирка, смутившись, послушно подхватила мальчика на руки и вышла.
«Я решил», —
объявил повелитель, поднимая руку ладонью вперед.
«Обсуждение закончено. Чтобы успеть на стрельбище, я должен выехать завтра утром. На время своего отсутствия передаю управление Дагевой в руки совета старейшин».
Но уехал он еще ночью, и тайная охрана его не догнала. Хотя очень старалась. Исповедь Лена я выслушала с немалой досадой. Трудно было сразу объяснить, — укоризненно спросила я. Ну и что тут сверхсекретного?
А если дело не сверхсекретное, то нужно оповещать о нем всех и каждого.
Но мне-то мог сказать?
Ах, так вот в чем дело, — рассмеялся Лен. Чувствуешь себя уязвленной?
— Больно надо.
— Тогда что тебе не нравится?
— Я с тобой даже разговаривать не хочу.
— Угрозы, Вольха, одни угрозы.
Вампир со смешком застегивал штаны.
— Ты ведь поедешь со мной?
— Куда?
— Возвращать свой приз.
— Ты собираешься обчистить сокровищницу Валдаков? — осенило меня.
— Мы собираемся это сделать.
Лен сделал ударение на первом слове. «Я еще не давала своего согласия».
«Ну, Даш, не так ли?»
— коварно осведомился Беловолосый.
«Лен, ты... ты... вампир».
«О, да!»
— с самодовольной ухмылкой согласился он. «И что нам теперь делать?»
«Прежде всего, поищем для меня подходящую обувь. Сумку с запасной одеждой я выкрал с постоялого двора». Как это унизительно красть свои же вещи. Но другого выхода не было, как и вторых сапог. Во время трансформации вся одежда распыляется и исчезает. Ты мне поможешь?
— Моя жизнь — служение вам, повелитель, — — едко ответила я.
«Хм, всегда бы так», — невозмутимо заметил вампир.
Мы приобщились к преступному миру, одолжив сапоги у Алмита. Это было несложно. Вымытые и начищенные до блеска штатными домовыми, сапоги преподавателей стояли напротив их комнат. Нет, мы не просто схватили первую попавшуюся пару и бросились на утек. Лен перемерил не меньше десятка, но ему то жало, то скрипело, то хлябало, то краска облупилась. По-моему, он делал это специально, чтобы подразнить меня, но с таким непроницаемо серьезным лицом, что доказать это было невозможно. Запасная куртка у Лена была, та самая, обшарпанная, в которой он разгуливал по Дагеве, и в ней же приехал Стармин. Что теперь? Происходящее казалось мне дурным сном, тем более, что на дворе прочно утвердилась ранняя и темная осенняя ночь. Свет в холле не горел, что было нам только на руку, хотя несколько замедляло спуск по пустынной лестнице.
— В конюшню! Берем лошадей и как можно скорее выезжаем из города. Ближайшее волдачье поселение находится к западу от Стармина, в 3 днях пути. Точнее выяснить не удалось, но можно порасспрашивать у гномов-торговцев в деревеньках. Обе расы большую часть жизни проводят под землей. И наверняка многое знают друг о друге.
— Лен, ты рехнулся? — не выдержав, вспылила я. — Что за ерунда? Ты покидаешь Стармин ночью, тайком, как какой-нибудь тать из разбитой банды, вместо того, чтобы прямо попросить помощи у ковена магов. Неужели ты думаешь, учитель тебе откажет?
— Да, — отрезал он, предупредительно распахивая передо мной входную дверь.
— Почему ты так считаешь?
Прежде всего, он захочет узнать, для чего мне понадобился этот камень.
— Не только он, — пробормотала я себе под нос.
— Вольха, ты мне друг?
Вампир неожиданно остановился и развернул меня к себе лицом, пытливо заглянул в глаза. — Ну, да, конечно.
— Так будь другом и не задавай лишних вопросов,
— отрезал он, ныряя в темный коридор конюшни. «С друзьями так не общаются», — неуверенно заикнулась я. Лен фыркнул, уверенно распахивая ромашки на стойло. «Ну, конечно, Вольт снова был там».
«А с кем, по-твоему, с врагами?»
«Какие к лешему враги? Ехал бы с учителем. Он наверняка знает, где волдачий город, да и защитит, если что. А то нашел кого в подручные брать».
«Я предпочитаю неопытного друга опытному чужаку», — сказал, как отрезал Лен.
«Но от меня не так-то просто отрезаться». «Учитель, учитель!» — проворчала я, затягивая пряжку на ромашкиной уздечке. «Странно ты как-то к нему относишься, словно презираешь и уважаешь в то же время. Признавайся, что тебя с ним связывает?»
«Жизнь»,
— просто ответил Лен. Я ожидала продолжения, и он добавил.
— Моя жизнь.
— Он твой отец? — возопила я в священном ужасе.
— Тьфу, сплюнь!
— открестился вампир, возмущенный не меньше меня.
— Нет, все произошло чуть позже, и я выбрал самое неподходящее время и место для появления на свет. Шел 3-й день битвы за Дагеву. Люди прорвали первое кольцо обороны. И, воодушевленные успехом, бились со вторым. Ночная атака была внезапной. Вчерашний тыл превратился в передовую, и большинство мирных жителей не успели ее покинуть. Старики и дети, не говоря уже о рожающей женщине. Отец защищал ее до последнего.
«Хе-хе, гля, парни, упыриный выродок!»
— хохотнул воин, брезгливо поднимая за ножку розовый вопящий комочек. Обступившие его дружки с жадным любопытством разглядывали новорожденного. Ребенок был совершенно нормальный, доношенный и симпатичный. Любая мать пришла бы в неописуемый восторг, приняв из рук повивальной бабки подобного младенца. Но воины взирали на ребенка с нескрываемым ужасом, замечая лишь зачатки крылышек на спине. Державший его человек оглянулся в поисках стенки или ствола, чтобы прекратить несмолкающий противный писк,
Не обнаружив ничего подходящего, наемник вышел из палатки, таща ребенка в вытянутой руке. Кое-кто из его дружков задержался, обшаривая изрубленный труп вампира. В воздухе плавали хлопья копоти, дымились огромные костры. Тела вампиров надлежало сжечь до заката, а пепел развеять по ветру, чтоб поганцы не посмели воскреснуть. Наемник с наслаждением пошевелил горбатым носом, недоуменно глянул на ребенка и, приняв логичное решение, в развалочку подошел к ближайшему костру, размахнулся и бросил. Маг, немолодой уже человек с нитками седины на коротко подстриженных висках, неожиданно матюгнулся и кинулся на перехват. Упал, сжимая в руках захлебывающееся плачем тельце. Чудом не раздавил.
«Рехнулся, папаша!»
Маг медленно сел, не удостоив воина ответом. Куртка, брюки, ребенок — все было покрыто слоем грязи, пополам с кровью. От крика младенца звенело в ушах.
«Оглох, кудесник! Чью руки мараешь? Упыриное отродье-то! Сейчас за руку цапнет и поминай тебя, как звали. А нам без червняков с упырьем биться несподручно. Бросай в костер, пока одежу не изгадил».
Уже лежа на земле и пытаясь восстановить сбившееся дыхание, воин осознал свою ошибку. Никогда не стоит перечить магам, какая бы дурь ни взбрела им в башку.
«Че это он?»
— удивленно осведомился друг, помогая ему подняться.
«Пес его знает. Может, чучело из гаденыша набить хотел, а льды когти сварить. Так сказать надо было, а не молоньями швыряться. Тронутые они все малость, червняки-то. Чародействование оно по мозгам шибко ударяет. Зато силища в ем какая!» — глубокомысленно добавил друг.
Примерно через 3 недели Овен Магов собрался в полном составе, чтобы принять судьбоносное решение. Магам опротивила война. Она мешала заниматься наукой, воспитывать подрастающее поколение и, как ржавчина, разъедала нравы, — продолжал Лен. Бандитизм, убийства, грабежи, ставшие нормой поведения, расплодившиеся упыри, средь бела дня пожирающие младенцев, заброшенные пашни, толпы вдов и сирот, умирающих с голоду. А тут еще эльфы сформировали 12 отрядов лучников и бросили их на оборону долин, причем наконечники, которые вытягивали из трупов, были кованы элгарскими гномами и заговорены рирскими друидами. Пора, давно пора было что-то предпринять, но в чью пользу? Споры затянулись на 4 дня. Большая часть магов принадлежала к человеческой расе, но надо отдать им должное, высказывались объективно, и скрытое голосование было проведено в спокойной, дружественной обстановке. Люди сначала не поверили свалившемуся на них счастью. Часть магов дезертировали из рядов человеческой армии, часть переметнулись на сторону противника. Придворные маги предъявили своим королям ультиматум: либо капитуляция, либо раскатаем дворец по бревнышку. Один таки раскатали, остальные монархи присмирели, как мыши под веником. Просто на мир соглашаться не было смысла. Он был равнозначен победе людей, со всеми вытекающими последствиями: межнациональной рознью, угнетением побежденных, беспределом на отвоеванных землях. А так, скрипя сердце, пришлось хапнутое вернуть и выплатить немалую контрибуцию. Короли опасались восстаний. «Как это так?» — возмущался народ. «Уже почти победили! И сдаться?» Но обошлось, усталость дела свое. Людям тоже надоело воевать. И 10 повешенных для острастки наемников-лихаимцев послужил уроком для остальных. Где-то через год волнение улеглось. Жизнь вошла в привычное русло, и Ксандр отвез меня в Дагеву. — Ну что, довольна? Можем ехать?
— Поехали, — согласилась я. Лен едва слышно вздохнул, запрыгивая в седло. Это был вздох узника, из которого раскаленными клещами вырвали признание в малой толике содеянного и на время оставили в покое,
чтобы чуть погодя возобновить пытки с удвоенным энтузиазмом. Размытая сумерками фигура преградила нам дорогу. Всадник спешился и пошел к нам навстречу, ведя лошадь в поводу.
— Куда это вы намылились?
— со всегдашней издевкой осведомился тролль.
— Тебя не спросили, — буркнул Лен. — Что тебе надо, Вал?
— Да вот, стою на ямщика своего жду. Холод собачий. Думал, окочурюсь, пока придет.
— И кто же тебя нанял? — больше из вежливости спросила я. Тролли не брезговали никакими поручениями, ему вполне могли заплатить как за голову вампира, так и за чистку конюшни.
— Да вот этот упырь!
— Вал бесцеремонно ткнул пальцем в сторону Лена.
— Неужели?
— хмыкнул вампир, опасно сужая глаза.
— Когда же это я успел?
— Не успел, так еще успеешь. Я не тороплюсь.
— А мы торопимся. Уйди с дороги.
Вал лениво посторонился, пропуская нас и коней, а затем ловко вскочил на свою животинку и потрусил следом.
— Я могу проводить вас до Валдачьей Слободки.
— равнодушно сказал он в пустоту.
— Если хотите, конечно.
— Сколько?
— коротко бросил Лен. Тролль расцвел в ухмылке.
— Ну, если рассуждать логически, меч интересует тебя не с практической точки зрения. Сталь у него неплохая, гномья, однако незаговоренная. Бракоборцу здорово повезло, коль скоро он одолел легендарного ожога с помощью этой железяки. Заслуживает внимания драгоценный камень в оголовье, но и он не шибко дорогой. Бирюзу меньше 100 каратов гномы отдают по цене горного хрусталя. Выходит, тебе понадобился конкретный камень. Опять-таки зачем? Наслышан о дагерском ведьмином круге.
— Короче, — оборвал тролля вампир.
— 100 кладней.
— торопливо сказал Вал.
— И премиальные за риск.
— Никаких премиальных.
— Идет.
Тролль даже не пытался спорить. За 100 золотых можно было купить племенного жеребца 3-летку. Для наемника это очень приличный гонорар.
— Но как ты догадался? — спросила я, когда сивый мерин Вала вклинился между Ромашкой и Вольтом.
— Интуиция, цыпа!
— подмигнул тролль.
— Наемник без интуиции, как баба без...
— Хватит, хватит, я поняла. Давай я подкину еще пару монет, и ты не будешь выражаться до конца операции.
— За невыполнимое задание не берусь,
— с достоинством ответил тролль. Лекция 9. Теология.
«Где бы это надыбать денежку?»
В который раз повторил тролль, крутя головой во все стороны. Увы, ни золотые, ни вульгарные серебряные горы поблизости не возвышались. Деньги были нашим больным местом, по той простой причине, что их не было. Никто из нас не позаботился их захватить. Взяли все — мечи, луки, ножи, запасные носки и фляги, а вот о деньгах и провизии как-то не подумали. Герои вообще отличаются редкой непредусмотрительностью. Что они берут, выезжая на смертный бой с чудом-юдом? Правильно, верных коней, щиты и палицы. Редко какой дурак-царевич захватит с собой краюху черного хлеба. Ни один из нас не уподобился пресловутому дураку. В чем жестоко раскаивался. У Вала, как он выразился, последняя денежка сделала ноги еще на той неделе. У Лена денег не было вообще. А я, о, венец глупости, оставила выданное учителем золото в кармане грязных штанов. Проселок, которым мы ехали, как нельзя более располагал к мрачным мыслям. Было очень холодно. Иней только к обеду выпустил придорожную траву из своих белых когтей. Деревья облетели и почернели от дождей. Казалось, они умерли окончательно и скоро начнут падать. Так зловеще скрипели их стволы в полном безветрии. тускло светился маленький кусочек унылого серого неба, за которым коротало время сонное солнце. С обобранных перепаханных полей веяло землей и холодом, как с кладбища. Заунывно каркали вороны, харчуясь на межах, где весной среди сорной травы проклюнулось пшеничное зерно, выметнув невостребованный сеятелем колос. К концу дня я заметила, что парни, особенно Лен, подозрительно косятся в мою сторону. Я решительно заявила, что без боя не сдамся, и если уж на то пошло, будем кидать жребий. Но я недооценила благородство моих спутников. Они просто опасались, не упаду ли я в голодный обморок прямо посреди дороги. Я их жестоко высмеяла, и странствие продолжалось. С этими голодными мыслями мы вступили в роскошное, но словно вымершее село. Редко где хлопнет дверь, щелкнет ставень, да кошка перебежит дорогу, задрав облезлый хвост. Три бабки на лавочках сотворили синхронный крест, а затем размашисто перекрестили нашу колоритную группу.
— Что это они?
— подозрительно спросил тролль.
— Чай люди, не упырье какое.
— Может, они сами упырье?
— Не похоже, вишь, крестятся.
— Хорошо, что не гнилыми помидорами швыряются.
— Я бы и гнилой съел.
Вал подпрыгнул и сорвал с облетевшей ветки, нависшей над плетнем, одинокое желтое яблоко. Бабки с ужасом следили, как яблоко идет по рукам, тая на глазах.
— Может, им работники нужны? Нанялись бы за жратву и ночлег.
— После праздника урожая, — скептически заметил Лен, — праздника, означающего конец полевых работ...
— Коров доить, — предложила я, выплевывая жесткий хвостик.
— Вал, слышал, работенка как раз для тебя.
— Я бы и корову съел,
— гнул свою тролль.
— Эй, бабоньки! Здесь какой-никакой постоялый двор имеется.
— А как же, милок? — шамкнула одна, самая смелая. — Туточки, за поворотом. А вы из каких краев будете?
— Из Тармина, — ответила я, натягивая поводья. Парни согласно придержали коней. Вал спешился и в развалочку подошел к лавке. — Скажите, а у вас всегда так тихо?
— Да не, милочка. Молодь по с родственникам поховалась, перед бабожником-то.
— С чего бы это? — поразилась я. — Бабожник — праздник нечистой силы. В канун бабожника вылезают из своих нор леши и кикиморы, шастают по трактам вурдалаки, да завывают привидения на заброшенных кладбищах. Обретают неслыханную мощь некроманты. Прочие же маги стараются воздержаться от колдовства. Некоторые заклинания теряют силу, а то и дают прямо противоположный эффект. Эту ночь лучше пересидеть дома, а еще лучше в кругу, очерченном воском с храмовой свечки. Но люди раса суеверная да бесшабашная, выпить-то хочется. Разгул нежити — повод не лучше и не хуже многих других. И уже неизвестно, чего больше бояться — нечистой силы или шалости нечестивой молодежи. На прошлый бабожник мы, то бишь я, Важики Тимар, украли из музея неестествознания череп буратавра с рогами, напялили его на палку. Палку и Тимара, ее нешего, задрапировали старой простыней и ходили по дартуарам, тревожа покой сокурсников. Причем я отвечала за неземное сияние, а Важик издавал потусторонние звуки. Распахнув очередную дверь, мы с жаром исполняли свои роли и, дождавшись сдавленных хрипов и криков ужаса, требовали откуп за испуг. Иногда нам пытались свернуть шею. Чаще с нервным смешком и в холодном поту выносили мелкие монеты, пиво и куски пирога, сало или домашней колбасы. В конце концов мы наткнулись на Алмита. И остаток ночи простояли в разных углах учительской. Алмит заикался еще несколько дней. Но у старух, очевидно, бабожник вызывал куда менее приятные воспоминания.
— Боги с тобой, деточка! —
В ужасе воскликнула одна из них и подкрепила слова еще одним крестом, видимо, желая привлечь ко мне внимание богов.
«Ить в канун бабожника страсти такие деются!»
«Например?»
«Да эти они не местные!» — нараспев протянула ее подружка. «Растолковать надоть!»
«Эй, милые, не в добрую годину вы к нам пожаловали! Ступайте в храмину, там хлопцы с дайнами заперлись!» Молебствия свершают и ставни крепят, чтоб всем скопом супротив ворога выстоять. Вы, ребят, исправные, мечи да луки носите, там такие сгодятся.
— Против кого сгодятся-то?
— поинтересовался Вал, машинально поглаживая оголовье меча.
— Вы, бабоньки, я вижу, жуть как смелые, а мужики здоровые в храме забаррикадировались. Вам что, жить надоело?
«Эй, надоело ты как, милок! Только чаша сия не про нас. Мы, старики, для него интереса уже не имеем».
«Да для кого, в конце-то концов?» — не выдержала я.
«А для вампира!»
— простодушно созналась бабка.
«Ему молодых подавай, чтоб кровь в жилах бурлила. А у нас, старух, кровь горькая, холодная, сама в землю просится».
«Так...»
Протянули мы в унисон, выразительно глядя на Леона.
«Чушь какая!» — фыркнул вампир.
«А от кого же тогда народ в храме попрятался?»
«Местные суеверия. Эй, вы чего?»
«Пойдем-ка мы действительно в храм, пораспросим священнослужителей о местных суевериях».
«Жрать хочется, жуть!»
— простонал Вал. Съеденное яблоко только подстегнуло наш аппетит.
«Пошли!» — согласился Лен. — В храме можно бесплатно получить освященную булочку с маслом.
— А ты сможешь в него войти? — удивленно спросила я.
— А почему нет?
— Ну, ты же вампир, ты должен плевать в иконы и избегать тени креста.
— Вольха, тебе желудочный сок в голову ударил.
— Извини, не хотелось бы оправдываться перед прихожанами, когда тебя будет корчить при виде крапила. В религии я не слишком разбиралась, но точно знала, что богов четверо, как концов света. Их жрецы прозываются дайнами, а верующих после смерти ждут либо хлебосольные небеса, либо огненное преисподнее с мракобесами. Естественно, у злостных атеистов, вроде меня, выбора не было. Храм не вызвал у нас благоговейного трепета. Быть может, из-за несоразмерно огромной копилки для пожертвований, прибитой у ворот. Копилку скреплял ржавый замок. Духовные пастыри не доверяли верующим и правильно делали, ибо Вал немедленно запустил в щель для монет два пальца. Но копилка была бездонна, как преисподняя, и, применив заклинание ясновидения, я убедилась, что в ней нет ни гроша. Видимо, ящик только что опорожнили. Сирые и убогие, для поощрения которых, судя по надписи на ящике, его и вывесили, были представлены в лице нищего, побирающегося самостоятельно. Он сидел, прислонившись спиной к решетчатой ограде маленького деревянного храма, и ритмично, нечленораздельно мычал, высунув нечистый язык. Из рваного тулупа клоками выпирало сено. Пустые штанины калеки были демонстративно завязаны узлами. Перед нами валялась шапка, до середины наполненная медью с редким вкраплением серебрушек. Когда ветер веял в нашу сторону, дышать было невозможно. Вал встал как вкопанный.
— Жратва!
— прошипел он. — Ты с ума сошел? Меня тошнит от одного запаха.
— Бестолочь, в кепке!
«Ты что, собираешься ограбить нищего?»
«Этот нищий богаче нас всех вместе взятых. Так уж и быть, я оставлю ему на выпивку».
«Не смей, слышишь?» — возмутилась я. «Лен, скажи ему!» Вампир загадочно улыбнулся. Не обращая внимания на мои вопли, Вал нагнулся и широкой ладонью гребанул доброхотные дары прихожан. И тут свершилось чудо. Прошлогоднее воскресенье пророка Овсюга
Злые языки поговаривали, что пророк был не мертв, а мертвецкий пьян. Ему и в подметке не годилось.
— Куда ты лапы суешь, поганая твоя морда?
— возопил слепо-глухо-немой нищий, вскакивая на выросшие ноги. Узлы штанин болтались над голыми коленями. Оторопевший вал не успел увернуться от ясеневого посоха, с хрустом прошедшегося по его спине. Лен хохотал, я тоже. Медяшки рассыпались по дороге. Убогий торопливо набивал ими карманы, стоя на коленях.
— Ну ты, мужик, даешь!
— удивленно выдохнул тролль, почесывая лопатку.
— Ни хера себе работенка!
Оглянувшись и убедившись, что его вспышки никто, кроме нас, не заметил, нищий смачно сплюнул и снова сел, бросив в шапку горсть меди для приманки легковерных жертвователей. — Ноги не затекают весь день поджимать? — участливо спросила я.
— И как у тебя язык не отсохнет? Над убогими издеваться!
— буркнул нищий, прилежно втирая в бороду горсть придорожной пыли.
— А я сейчас тебя за шкирку и в храм. Будешь на глазах у благодетелей ноги отращивать.
— прорычал вал, закатывая рукава.
— Эй, ребята, вы чего? — сменил тон убогий. — Сколько вы хотите? 5? 10?
— 20%. Единовременно, — решительно сказал Лен.
— И не стыдно вам? Не люди, а вампиры какие-то.
Нищий вытряхнул на ладонь дневной улов, пошевелил монеты пальцем и со вздохами и причитаниями отсчитал пятую часть, услужливо подставленный мешочек.
— Чтоб вы подавились, кровопийцы!
— Надо же, какой проницательный мужик!
— иронично сказал вал, хлопая Лена по плечу.
— Вампира за версту чует. Пошли, от него разит, как от помойки, а в этом захолустье уйма гораздо более приятных запахов.
— А ты, как всегда, знал и молчал, — окрысилась я на Лена.
— В предвкушении веселого зрелища. — Лен, ты не человек, а?
— Ты права, я не человек, — охотно согласился он.
— А настоящая скотина, — докончила я. — Мы одна команда и действовать должны как одно, а не выставлять друг друга на посмешище. Правда, Вал?
— Тьфу на вас!
— отвечал тролль.
— Деньги есть. Я корчму на холме приметил. Нашли, когда цапаться.
Но корчму уже закрыли. Замкнули на амбарный замок и украсили плакатом. Всему заведению до завтрева зачиненному быть. Над трубой дотлевал вкусный дымок. Разномастный выводок поросят сосредоточенно бороздил рылами кучу объедков, оставшихся после клиентов. Я засмотрелась на вывеску негостеприимного пункта питания. Под надписью «Веселые русалки» были изображены две весьма потрепанные пучеглазые бабы с русыми косами, щербатыми ухмылками до лопоухих ушей и селедочными хвостами вместо ног. В руках бабы держали по кружке пенистого пива и вареному раку, тоже пучеглазому и несколько удивленному. С изобразительными способностями у художника было туговато, зато с чувством юмора полный порядок. Но организм путника мог вместить в себя лишь одно чувство. Практичную натуру тролля терзал волчий голод.
— А чтоб ты помер в сортире! Аж ганбрыный!
— ругался вал, остервенело пиная толстую дубовую дверь. Русалки натурально вздрагивали обнаженными телесами.
— Хыр обканный!
— Вал, успокойся! — увещевала я. — Пойдем в храм, попросим хлеба на пропитание, как-нибудь перебьемся.
— Хлеба? При чем тут хлеб? Я хочу мяса, вина, девок!
«Тушеных или жареных?» — невозмутимо уточнил вампир. Я задумчиво осматривала корчму сквозь трехдюймовые брусья. Доски, которыми были обшиты стены изнутри, давали легкие помехи, но я сумела таки разглядеть пивную стойку.
бочку с неплотно закрытым краником, из которого капало в деревянную кружку, несколько столов и лавок, а также очаг с погасшими углями и жареным поросенком на вертеле. —
Подсадите-ка меня! — скомандовала я, подпрыгивая и хватаясь руками за водосточный желоб.
Желоб заскрипел, но выдержал. Я ощутила под ногой чье-то плечо, а затем и голову. Оттолкнулась и подтянулась, навалившись животом на черепицу, и оказалась на крыше. Вскарабкаться к трубе было минутным делом. Утвердившись на узенькой приступочке для трубочистов, я пытливо заглянула в черное жерло. К моему восторгу заслонка была открыта. Гаденько ухмыльнувшись, я поманила поросенка пальцем. Вертел вздрогнул и вышел из пазов.
«Ты что там делаешь, а?»
Яростный окрик застал меня в процессе излечения дичины. Рука дрогнула, и поросенок намертво застрял в трубе, закупорив дымоход. «Изучаю местность!» Нашлась я, вскидывая ладонь ко лбу и прожигая взглядом горизонт, словно былинный витязь в ожидании вражеской рати.
«А вы кто такие будете?»
Дотошно выспрашивал незнакомый лысый мужик. Я бдительно вгляделась в него, не убирая ладони ото лба. Когда мужик задрал голову, чтобы в свою очередь ознакомиться с нахальной ведьмой, я увидела дородную рыжую бороду лопатой и пухлые красные губы на щекастом лице. Под ногами у мужика путался худенький конопатый мальчишка лет 9, видимо, сын. «Мы — прославленные охотники на вампиров!» — вдохновенно солгала я. «Я — Вольха Редная!» А это мои ученики и помощники — Вал Лучезарный и Лен Красноречивый. Вознесите нам хвалу и разойдемся с миром.
— Хвала вам! — машинально повторил мужик. — А я Лука Длинномерыч, корчмар здешний. Тут моя хата недалече. Гляжу из окна, шастают у заведения какие-то. Дай, думаю, выйду, шугану.
— Я тебя шугану!
— освирепел тролль.
«Давай корми путников, Хыр Длинномерыч! Где это видано? Героев голодом морить!»
«Вы сперва началу предводительницу свою с крыши сымите!» — недоверчиво хмыкнул трактирщик. «Нече ей по черепице тыркаться!» «Не слыхал я чего-то о вашей банде! Бродят тут всякие, потом куры пропадают!» «Эти всякие платят звонкой монетой!»
Холодно прервал излияние трактирщика Лен, встряхивая на ладони мешок с подаянием.
— Да мне-то что? — сразу остыл мужик. — Пиво я вам, пожалуй, еще нацежу. А вот из кушаний, почитай, ничего не осталось, разве что яичницу с ветчиной изволите.
— Изволим, шевелись давай,
— гаркнул тролль.
— Ты попрыгай, я поймаю.
Но поймал меня Лен. Просто удивительно, насколько хрупкой и беззащитной может чувствовать себя женщина в крепких мужских руках. И я впервые поймала себя на кощунственной мысли, что быть женщиной не так уж и плохо. Поручив мальчишке растопить очаг, корчмар зажег свечу и полез в кладовую за ветчиной, яйцами и вином. Мы облюбовали стол у окна. Подтащили к нему тяжелые резные стулья и уселись, прислушиваясь и осматриваясь. Толкнув Лена в бок, я кивком указала ему на длинные плетенки чеснока, развешанные по углам, от вампиров. Той же цели служил серебряный крест, прибитый над порогом. Вампир с явным интересом ознакомился с этими нехитрыми народными приспособлениями. Впрочем, иная нечисть окружалась почетом. В углу трогательно белело блюдечко с раскрошенным пирогом для домового. Сынишка трактирщика прилежно раздувал угли, время от времени глухо чихая в рукав. Береста, а затем и щепки занялись, погнав дым в корчму. Убедившись, что тяга отсутствует, мальчик сунул голову в очаг и заглянул в трубу.
«Боги, как он заорал!»
Вал, нетерпеливо вертевший в руках солонку, выронил ее и весь обсыпался солью. Вскочив, как ошпаренный, тролль опрокинул стул, защемив хвост кошки, крутившейся под столом. Отчаянно взмяучив, кошка прыснула в дверь, под ноги трактирщику, возвращавшемуся из погреба, и груженному снедью по самые уши. Исполнив сложнейший по технике пируэт, трактирщик завалился на спину, не выпуская из рук огромный свиной окорок.
«Яичница отменяется», —
невозмутимо сказал вампир, ногой преграждая дорогу катящейся луковице.
«Из-за чего весь сыр-бор?»
«Там сидит демон»,
— мальчишка клацал зубами от ужаса.
«Я видел копыта!» «Свят, свят!»
Корчмарь торопливо перекрестился окороком.
«Чур меня!»
«Не волнуйтесь!» — закричала я, срываясь с места. «Сейчас мы его изгоним!» «Ребята, прикройте меня!»
«Ладно, покроем!»
— понимающе шепнул вампир, вытаскивая меч и вставая в боевую позицию рядом с камином.
«Ну, подыграйте, вам что, сложно?»
Процедила я сквозь зубы, делая вид, что творю неслыханную, невиданную, могучую волжбу. Стрелки голубоватых разрядов поползли по стенам. На чердаке завыло, загоготало, заулюлюкало. Корчмарь на четвереньках уполз под стол и тоненько поскуливал от страха, выставив перед собой, словно щит, пыльный окорок. Краем глаза я заметила домового. Он изумленно выглядывал из-под полья, не понимая, к чему весь этот спектакль. Импровизируя со слуховыми и зрительными иллюзиями, я устремила мрачный остановившийся взгляд в камин и стала размеренно выкрикивать магические слова.
«Неосп! Ксамил! Рорре! Суаисилам! Эрениум!»
Бесогонный экзорцизм возымел успех. Корчма содрогнулась, из камина стрельнула хвостом зеленого пламени, а на камне очага посыпались черные обугленные кости. Войдя во вкус, вал испустил боевой клич и заметался по корчме, размахивая мечом и выделывая немыслимые пируэты.
— Я вижу его! Вижу!
— орал он.
— Хватайте его! Он бежит прямо на вас!
Корчмарь, которому были обращены сии пламенные речи, не ринулся добивать поверженного врага, а с воплем нырнул под стойку. Еще немного побесновавшись, вал позволил демону ускользнуть через открытую дверь. Выругался вдогонку, сплюнул и, тяжело дыша, повалился на стул подле стойки. Открутил краник бочки с пивом, прильнул к нему пересохшими губами и стал жадно пить.
«Что это было?»
— недоуменно спросил Лен, наклоняясь за выпавшей из трубы костью.
«Трубоочистительное заклинание!» — шепнула я.
«Тяга нам обеспечена!»
«Эй, ты! Как там тебя? Лукавый, что ли?»
Вал оторвался от крана, утер рукавом запененные губы.
«Ты чем пиво разбавлял, мошенник? Помои из лохани выплеснул!» «Иди ветчину жарь, легко думаешь, на пустое брюхо за демонами гоняться!»
«А оно ушло?»
Корчмарь боязливо выглянул из-под стойки. «Дематериализовалось», — авторитетно заверила я.
«Поросенок? Здесь был копченый поросенок!»
— вспомнил трактирщик. «Вот за ним-то демон и явился!» — нашлась я. Недоверчиво ворча, корчмарь снова полез в погреб. Спустя четверть часа наша яичница появилась на столе, чтобы просуществовать на нем ровно 3 минуты. Расплатившись мелочью, корчмарь немного поворчал, мол, словно на паперти побирались, и, договорившись насчет ночлега, мы направили усталые стопы к храму. Вал снова проверил копилку, но с тем же успехом. Убогий проводил нас мрачным взглядом. Обогнув храмовую ограду, мы поднялись по ступенькам высокого крыльца. Я дернула за тяжелое чугунное кольцо. Дверь была заперта. Лен требовательно постучал по ней рукоятью гворда. Дверь распахнулась. На пороге стоял высокий, молодой еще священнослужитель. Черный, костлявый, неестественно прямой. Про таких, говорят, палку проглотил. Взгляд дикий и подозрительный, как у сбежавшего из поруба бандита. Борода длинным клином. Черная ряса оторочена серебряной тесьмой. На груди деревянный крест. На голове высокая прямоугольная шапка. Вампир и священник столкнулись лицом к лицу.
«Чего тебе, чадо мое?»
— важно спросил Дайн.
«Желаю, батюшка, избавить твой приход от вампира-кровопийцы», — в тон ему ответил Лен, смиренно склонив голову. «Благослови на битву!»
Дайн торжественно перекрестил вампира. Почин незнакомого рыцаря пришелся ему по душе.
«Иди на битву смело, дитя мое, боги тебя не оставят!» «Спасибо, святой отче! Не дозволишь ли мне с друзьями помолиться напоследок в твоем храме?»
— униженно попросил вампир. Изумруд в обруче Лена переливался, трепетал, как зеленый огонек, выдавая свою артефактскую сущность.
— Волшебствовать умеете?
— строго спросил священнослужитель, одной рукой сжимая крест, второй — цепочку кадила. Лен отрицательно покачал головой.
— Разумно сие, ибо магия есть тьма и ересь, чудеса нам не спосланы свыше. Кощунственно посягать на таинства Божьи. Веруйте, и спасены будете. Проходи в храм, славный муж. А ты, женщина, сосуд греховный. Почему в столь спелом возрасте без мужа обретаешься? Очага семейного не блюдешь.
Приложиться бы к тому сосуду.
Хмыкнул Вал, звучно шлепнув меня по левой ягодице. Дайн сурово сдвинул брови.
— А ты, тролль, и вовсе есть тьмы порождение богомерзкое, ибо созданы из грязи, в грязи живут и грязь потребляют, начертано в свитках пророческих, прочь от дверей храма, паскудники.
Тролль послал его недалеко, как говорится, рукой подать. Но маршрут святому отцу не понравился.
— Богохульник!
— возопил он, отшатываясь и обдавая Вала дымной струей из кадила.
— Зато ибла не упырь!
— осклабился тролль. Дверь захлопнулась перед нашими носами. Лен остался внутри, мы снаружи.
— Вампир, вампир! А лучше всех устроился!
Забросив руку за спину, Вал поскреб свою лопатку, глянул искоса.
— Цыпа, что-то у меня совсем с памятью плохо. У того жулика вшивого вроде бы ног не было.
— Ну, — угрюмо подтвердила я.
— А теперь башки.
— Что? Я подскочила к ограде. Нищий сидел на том же месте. Голова лежала в шапке с подаяниями, срезана ровненько, будто под линейку.
— Что скажешь?
Вал присел на корточки, брезгливо подтолкнул пальцем голову, выкатывая ее из шапки, собрал монетки, придирчиво вытирая каждую о замызганный рукав.
— Вампир слопал паскудника, пока мы трепались с Дайном. У нас за спиной.
Это не вампир.
Ага, какое зверское самоубийство.
Ну, разве что вампир с гвордом, поправилась я.
Не похоже.
Вал небрежно нахлобучил голову на место, покрутил, повертел, совмещая.
Гворд — колющее оружие, трехгранное, разрывное, одно лезвие в шею, два в мозг. Если провернуть, выпотрошится черепушка, а у этого бдранга даже позвонки не покрошились. Я бы сказал меч, а еще лучше — коса.
— Предлагаешь опросить жителей, не заметили ли они кого подозрительного с косой?
— В белых тапочках и черном балахоне с капюшоном,
— скептически добавил тролль, отбрасывая голову.
Дверь храма распахнулась, и Лен, живой и невредимый, сбежал по ступенькам. Он особенно не торопился. Видимо, обошлось без разоблачений.
— Ну вот леший!
— только и сказал вампир, перепрыгивая через голову. — Где тебя этот самый носил?
— Извини, там в храме человек 100, теснота страшная, все трясутся, как в лихорадке, стены какими-то бумагами обклеивают, свеч зажгли с 500, от ладана не продохнуть.
— Они тебя не тронули?
— Напротив, только что сапоги не лобызали, приняли меня за странствующего рыцаря, пришли в безумный восторг, быстренько посовещались, пустили шапку по кругу. И наскребли около 10 золотых мне на гонорар.
Лен гордо продемонстрировал нам еще один мешочек с мелочью.
В качестве оружия мне от всей души предложили заостренный осиновый крест и двойчатку со святой водой. Не представляю, что с ними делать. Но отказываться было невежливо. Я взял и то, и другое. — А вот это действительно может пригодиться. На, держи.
Пока Вал жадно пил из двойчатки, я внимательно осмотрела филигранный серебряный браслет с частым вкраплением черных бусинок агата, поблескивавших словно крысиные глаза.
— Там чьи-то мощи на алтаре лежали, кости, обрывки всякие, а среди них сия занятная штучка, — пояснил Лен. Эти ненормальные меня буквально на коленях упрашивали. — Милздарь, рыцарь, возьми, что хочешь, только угробь супостата. Ну, я и взял. Сдается мне, ее ценность определяется не только серебром и камушками.
— Сейчас проверим. Я защелкнула браслет на запястье и, особенно не рассчитывая на удачу, повела рукой, отыскивая энергетическую жилу. Как ни странно, я сразу же наткнулась на довольно мощный источник. Место для храма выбирал профессионал. Действует! Мои магические возможности увеличились процентов на 15. Ума это мне не прибавило, и заклинания не стали сильнее, но теперь я могла генерировать их немного дольше. Тоже мне верующие. Магию отрицают, а поклоняются костям чаровника-профессионала.
— Для них это не чаровник, — хмыкнул Лен, — а какой-нибудь святой, пророк, мученик на худой конец.
В подобных браслетах, уме-накопителях, щеголяла половина учителей, особенно практиков. У Ванетты Заславской, преподавательницы оборонной магии, они украшали не только обе руки до локтей, но и щиколотки. Без них она, как маг, никуда не годилась. Собственного резерва не хватало даже на простенький телекинез. Зато мечом владела мастерски. Боюсь, он мне понадобится, и очень скоро.
Есть догадки?
Есть уверенность. Пошли. Эй, вы, верующие! Я звонко постучала в дверь храма. «Можно вас на минутку?»
«Изыди, бестия!»
— экзальтированно провыли изнутри. «Это не бестия, это я, греховный сосуд. Не выйдите на минутку?»
«Еще чего?»
«Ладно, скажите только, где здесь ближайший сеновал?»
«Спаси нас, грешных, ибо нет предела бабьему распутству!»
«Мысли у вас, отче. Я, может, желаю провести ночь уединенно, в молитвах и покаянии. Хохот, донесшийся изнутри, оскорбил меня в лучших чувствах. Придав своей руке некоторый магический вес, я пробила в храмовой двери маленькую, но симпатичную дыру. В ней немедленно возникли глаз и середка креста, украшенная сапфиром. — Хотите, чтобы я здесь все разнесла? — строго вопросила я глаз.
— А мы подмогнем.
— хихикнул тролль, выразительно постукивая кулаком правой руки по ладони левой.
— Да не волшебница она, разбойница, истинно вам глаголю. Была у них там в банде рыжуха эдакая.
Прогремел раскатистый бас за спиной у Дайна. Дверь распахнулась.
Но чё тебе девка от честного люда понадобилась?
На пороге стоял здоровенный мужик. Черную бороду он не брил с колыбели, нижнюю рубаху с закатанными рукавами не стирал с прошлого лета и мог спахать надел целины без помощи коня. Больше всего меня поразили его лапти. Они были такого размера, что могли служить снегоступами. С трудом оторвавшись от созерцания этой демисезонной обуви, я перевела взгляд выше. Выше, выше. Представитель честного люда воздвигался надо мною, как матерый медведь. Усы с остатками борща и гречневой каши зловеще шевелились.
Здрасте! Я изобразила нечто вроде приветственного кивка, что в равной степени могло сойти за эпилептический припадок.
Ну?
Проревел мужик, выпячивая богатырскую грудь.
«А что, в ваших лесах водятся разбойники?»
Невозмутимо поинтересовался Лен. Мужик перевел на вампира налитые кровью глаза и расслабил мышцы, стягивавшие низкий выпуклый лоб.
«Та не, нема уже, годов 5 как нема. Леса наши нынче спокойные, ягодные. И много ягод-то?» «Много», — простодушно отозвался мужик. «Баба с детем по жбану каждый день, почитай, приносили, пока пора не отошла. Гонобобель, малина, брусника там всякая, клюква скоро пойдет. Не боишься отпускать бабу одну-то?» «А чего ей бабе сделается? Все прибыток. Водицы ягодные наставили, метку тож.
Она сейчас с тобой в храме?»
«Не, в хате опару ладит, кулебяку мастерить будет». «А ты чего? Здоровый парень, в духоте маешься?»
«Да ведь я так, за компанию»,
— смутился мужик.
«Посидим до рассвета, в картишки перекинемся, а там пойду. Сани ладить надобно, зима, почитай, на носу».
«Ты ж, Иваня, либо туда, либо сюда», — занервничал Дайн. Мужик послушно вышел на крыльцо, и дверь за его спиной захлопнулась.
«Ни хера не понимаю»,
— шепнул тролль, нагибаясь к моему уху и одновременно наблюдая сквозь дыру за происходящим в храме.
«Обрати внимание, как по-разному ведут себя эти затворники. Вон тот, в кафтане с соболиной оторочкой, поклоны земные бьет, слезами горючими умывается, а рядом три бабы наперебой языками чешут, бьюсь об заклад, косточки своим мужикам перемывают. Компания, вишь ты, а кто вообще дома сидит? Не в сортире, заметь, а кулебяку ладит. Дайн тоже, башка дурья, в благовоние ромашку сушеную подмешал. Дорогие они, благовония-то, если б по-настоящему боялись, не экономили».
«Согласна, трясет только тех, у кого совесть нечиста, а Дайн нагнетает обстановку, чтобы жертвовали охотнее».
«Может, они вампира и выдумали?»
«Нет, я видела следы».
«Какие следы?»
«Тш, потом».
Лен тем временем разговаривал с мужиком за жизнь. У него это всегда хорошо получалось.
«Вывелись, говоришь, разбойнички?» «Сейчас, так они сами и выведутся»,
— хмыкнул селянин.
«Маг подсобил, настоящий, солидный. Не то, что ваша фитюлька.
Хороший был маг».
«Был? Угу. На пожаре погиб, дитё вытаскивая. Крышу возьми и рухни». «Постоянный маг или наемник?»
«Был наемником, да осел у нас, прижился. 2 года, почитай, в наших краях волшебствовал. Кому скотину исцелить, кому лебеду изничтожить. И чаровал знатно, и насчет выпивки способный зело.
Мир праху его, и давно он помер?»
«Больше 1 года минуло, аккурат в канун бабожника. «Да вы не наговаривайте зря!» — спохватился мужик. «Не вампир он вовсе. Вон и его останки на алтаре лежат. Вы еще касательно их любопытствовали».
«Ага, а вы в курсе, как он разбойничков изничтожил?»
«Не-а!»
— мужик покрутил головой.
«Попросил у Геньковой вдовы кошку рыжую и пошел с ней в лес с кошкой-то. А как вернулся, так и глаголит. Езжайте трактом спокойно, люди добрые. Ныне там страж сидит, разбойников да лихоимцев не пущает. С тем все и успокоилось. Сгинули разбойнички, как и не было».
«Верите в вампира?»
«Ну, как вам сказать?» — замялся мужик. «Верить-то верю, кто ж спорит. А вот касательно вредоносности его, сумлеваюсь. Он меня, почитай, от смерти до сраму уберег».
«Это как?» — оторопил Лен.
«Да так. Прошлый год, аккурат в канун бабожника, наехали к нам сборщики податей. Морды, во! Аки тыквы спелые! Страсть, когда трудовых деньжат охочие. Все высосали кровопийцы. Лошадь держишь — плати. Корову — опять плати. Сено сток накосил — снова им мошну набивай. Изба им моя понравилась. Вали, — говорят, — отсюда мужик сиволапый. Мы в твоей халупе бабожник справлять будем. Куда ж я, говорю, на ночь глядя, с женой да детьми денусь? Смеются мерзавцы. Щенков, говорят, забирай куда хочешь, а жонка пускай с нами ночует. Она красивая у меня, жонка-то.
С удивительной теплотой в голосе прогудел мужик.
Да леший с ней, с избой, я бы у снохи переночевал. Да вот Марыська. Вступился я, значит, и схлопотал по башке сковородкой чугунной. Не то обидно, что схлопотал, а что своей же сковородкой. Месяц на нее копил поменочки. Прихожу в себя в каких-то кустах. Дети вокруг веночком. Марыська рыдает. Вырвалась таки, пока эти нехристи меня уделывали. «Пойдем, — говорит Вань, — к снохе-то». «Дура, — говорю, — баба, дура ты эдакая! У снохи тебя наперед искать будут!» Схоронились в лесу, развели костерок, да и переночевали чин-чином. Никакой вампир нас не тронул. На зорьке прокрался я к своей избе. А они там и лежат, во дворе, то есть. В чем за Марыськой выбежали, в том и лежат. Я того. Не кажите только никому. Свечку поставил вампиру-то. Помолился, значит, за его здоровечко.
И с тех пор никто его не видел?
А его и так никто не видел,
— простодушно отозвался мужик.
Пропадают у нас люди, пропадают. Ну так, изредка, как обычно. Знамо дело, с медведем столкнешься, вепрь тоже, не фунт гороху. Волков прорва развелось. Скотину подлецы режут, да правда только если от стада отобьется. В хлева не лазят. И знаете, люди добрые, кто пьянствует, ворует, злословит, руку на немощного подымает, тому тоже в лес ходить не след. Вепрь не вепрь, а нет ему возврату.
Мужик рассеянно кивнул, повернулся к двери, дернул за ручку.
— Да, и шо?
— спохватился он.
— Вы с ним поласковей, а?
Дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы пропустить мужика, то есть практически нараспашку, и снова захлопнулась.
— Изумительно!
— процедил тролль.
— Ставить свечку вампиру. Они бы еще икону с него написали.
Я пожала плечами. Кое-что мы все-таки выяснили. Связь вампира с бабожником объясняется простым совпадением. Мантихор лютует в любое время года, как я и предполагала.
«Кто?»
— в один голос переспросили мои спутники. «Мантихор! Отпечатки его лап ни с чьими не спутаешь!» — просветила я друзей. «Помесь рыси, нетопыря и скорпиона!»
ни спереди, ни сзади подходить к нему не рекомендуется. В кисточке хвоста отравленное жало с режущей кромкой. Обитает в чащобах, заросших балках, либо брошенных строениях, стоящих на отшибе. Надо бы повыспрашивать у местных, нет ли где пустующего амбара или сеновала.
— Подожди, подожди, — перебил меня Лен. — Ты ведь не собираешься искать эту тварь? — Не забывай, мы торопимся. Мантихор — проблема местного значения. Пусть монахи ее и разрешают.
Уже темнеет, поздно завершать еще один переход. Кто его знает, встретится ли на нашем пути другая деревня. Предлагаю заночевать в этой.
— В корчме, — согласился Лен.
— Потом можно и в корчму, а сначала в амбар.
— Вот еще, никуда я не пойду,
— отрезал вампир, надменно скрещивая руки на груди.
— Не ходи,
— легко согласилась я. — Вал, ты со мной?
— Нашла лабара, конечно, с тобой. Иначе к хырты гонораром поделишься.
Тролль выразительно поправил перевязь меча.
— Да вы ненормальные! — взорвался Лен. — Какой амбар? Какой мантихор? Я вас нанял, и пока вы работаете на меня, я запрещаю вам соваться во всякие сомнительные дыры.
— Вот как ты нынче запел! — нехорошо протянула я. — Нанял, значит, купил. И почем нынче старая дружба? Ее на фунты меряют, аль на аршины.
— О, боги!
— Лен схватился за голову.
— Речь идет о жизни и смерти, а эти ненормальные на ночь глядя собираются на битву с мантихором.
Лен прекратил ломать комедию. Досадливо поморщилась я. — Ты деньги взял? — Взял. Обнадежил людей? Обнадежил. Пообещал защитить от вампира. Пообещал, я сама слышала. Вот и держи слово.
Хм, слово, данное людям?
Фыркнул Лен.
Я ничего им не должен, потому что их собственные клятвы и обещания не стоят ломаного гроша. Я бы не стал с ними даже разговаривать. Но необходимо было убедиться, что настоящие вампиры не имеют никакого отношения к происходящему.
— Ну и не разговаривай! — не на шутку разозлилась я. — Со мной! Я ведь тоже человек, не так ли? Впрочем, тебе не впервой меня предавать, верно?
— Что?
— опешил вампир. — На стрельбищах подставил раз. Меня по твоей милости из школы исключили. Причем со скандалом и без права восстановления. Два. Втравил в очередную авантюру. Три. И, как всегда, инструкцию по пользованию спасательными жилетами раздадут на том берегу. Какие открытия ждут меня впереди, Лен? На кой ляд тебе сдался этот камень? Между прочим, все мои родные тоже погибли по вине людей. Но я не пытаюсь мстить им с помощью демонов ведьминого круга. И уж тем более не собираюсь помогать в этом тебе. За кого ты меня принимаешь, интересно знать.
— За круглую дуру!
— хохотнул тролль.
— Ты-то хоть помолчи!
Неожиданно вызверился Лен. Ровный баритон смешался с гулким, нечеловеческим ревом, заставив Вала отскочить на добрый десяток локтей. Лен досадливо тряхнул головой, провел рукой по лбу и, повернувшись ко мне, уже нормальным голосом продолжал.
— Это не моя тайна, Вольха. Я не могу тебе ее открыть. Но поверь, для меня этот камень, и не только для меня, важнее всего, даже жизни. Ручаюсь тебе, активация дагевского ведьминого круга не причинит людям никакого вреда. Я даже сомневаюсь, что кто-нибудь за пределами Дагевы узнает о ней. Ты не бывала в других долинах и не знаешь, что каждая из них привязана к своему ведьминому кругу, каждый из которых активируется по меньшей мере раз в месяц. Это обязательное условие существования наших общин. Если я не верну 13-й камень в Дагеву, мой клан вымрет через несколько сотен лет. Он уже вымирает, медленно и неотвратимо. Вот почему я не хочу, чтобы ты растрачивала свои силы по пустякам. Они нам еще очень и очень пригодятся. Ты обижаешься, что я поступаю с тобой не по-дружески, но кого еще я мог попросить о помощи, если не лучшего друга?
Я смущенно и пристыженно кашлянула. Ну, насчет силы не беспокойся. Небольшая тренировка мне не повредит. А этот район энергетически богатый. Подзарядиться несложно, да и браслетик поможет, который, кстати, еще отработать надо.
Не хочется признаваться, но Ципа права,
— хмыкнул Вал.
На кого бы ни работал наемник, он работает честно. Уж коль ты подрядился, будь добр выполнить задание. Наняли нас угрохать чудище. Угрохаем. Всем польза. Оно-то не разбирает, человек ты, тролль, либо вампир.
Неподдельное отчаяние Люна, раз вспыхнув, перешло в скрытую, хроническую форму. Больше он не проронил ни слова, но угрюмо потащился за нами следом, отставая шага на 3. Бесстрашные старушки на лавочке тешили себя мочеными яблочками, любуясь красочным закатом. В храм они не торопились, да, похоже, и не собирались. Двоякое отношение местных к вампиру не переставало меня удивлять. Вал подсел на край лавки, бесцеремонно приобнял ближайшую старушку.
— Слышь, бабки, у нас к вам дело имеется.
Бабки переглянулись.
Вы поди округу здешнюю, как свои 5 зубов знаете. Надоумьте, нет ли где развалюхи заброшенной, сарая там, амбара на отшибе, либо домишки погорелого.
А что, Стаська, купцово гумно, стоит и шо? А как же, солома, почитай, вся прогнила, а стропила ничего, еще Ганька плотник ставил.
Охотно откликнулась вторая бабка.
«Энто, который, спившись в колодезе мракобесов, на жмых ловил», — уточнила третья. «Он самый. Толковый был парень, царство ему небесное. Бывало, что идет по улице, со всеми здоровкается, раскланивается, ручку норовит облобызать. Ну, поднесешь ему сердешному чарку первача, али рассолу, смотря какая у человека нужда приключилась».
«Эй, бабка! Ближе к делу!»
— не выдержал Вал.
«Балаболить на привозе будешь. Где это Кхырово гумно?»
«Да не Кхырово, милок, Купцово. Купец в нем повесился. Купчиху свою с Ганькой застукал, когда те с позаранку вино заморское потребляли. Ну, грешным делом порешил обоих, а сам сердешный».
«Бабка!»
«Нет, погоди!» — перебила я тролля. Я хочу узнать поподробнее о столь радикальной антиалкогольной кампании. Или купец сам хотел выпить, а ему не хватило? Дык они вино в купцовой постели потребляли сердешные.
Я с вашими сердешными сам сердечником заделаюсь,
— рявкнул тролль.
А ну говорите живо, куда нам путь держать?
Поджав сухие губы, бабка махнула рукой вдоль улицы.
«За околицей налево повернете. Оттуда гумно уже хорошо видать, посередь луга приметное».
«Лен, ты с нами?» Вампир неопределенно хмыкнул. «Можешь остаться, подождать нас в корчме».
«Нет», — отрезал Лен. «Но учтите, я по-прежнему против этой сомнительной авантюры».
«Тогда будешь приманкой», — обрадовала я вампира. «Можешь выражать свой протест, стоя на видном месте».
«Это еще почему?»
«Потому что я буду сидеть в засаде, а Вал будет меня прикрывать».
«За что мне такая честь?»
«Ты лучше всех видишь в темноте, самый ловкий и сильный.
Если заклинание не уложит зверюгу на месте, у тебя будет больше шансов ее добить.
— Если оно не уложит ее на месте,
— хмуро проворчал Лен,
— я добью кое-кого еще.